точка, что в Дом Божий нельзя идти без Священного Писания. Пусть они у вас будут всегда в вашей Библии, при всем том, что друзья наши стараются высвечивать для нас информацию, тексты Писания. Но, думаю, будет это правильно, если мы с собой всегда будем иметь именно Священное Писание. У нас важное событие в церкви происходит, очень много наших друзей, братьев, сестер выехало, очередное мероприятие, но жизнь церкви продолжается, кто-то там, кто-то здесь, у нас возможность обратиться к Священному Писанию. Снова страницы Библии. У нас очередная книга сегодня, книга пророка Иезекииля, и опять-таки, друзья, нам придется, ну, в силу того, что есть много интересных, важных, полезных мыслей, которые хочется предложить, придется эти размышления тоже разделить на две части. Сегодня у нас будет первая часть, будем знакомиться с некоторыми вопросами из этой книги, если Богу будет угодно, на следующей неделе мы с вами продолжим рассуждение об этом. Когда собираются верующие вместе, то обычно делают так, чтобы когда незнакомый собирается, расскажите немножко о себе. И когда верующий начинает себя представлять, рассказывать, очень важно рассказывать о том, откуда, где он родился, как он пришел к Богу, то вот эта информация, согласитесь, наше мнение начинает менять, и как-то мы интересно становимся, мы начинаем очень интересно смотреть на нашего собеседника. И чем интереснее его жизнь, тем он для нас становится ценнее. Не правда, друзья? Многие из нас знакомы с тем, что есть в Библии такой пророк Иезекииль. Давайте мы немножко попробуем вот с ним познакомиться. Я думаю, что то, о чем будем говорить, оно покажет нам, насколько он сам по себе интересный, насколько он очень интересные мысли предлагает и каково было его служение. Книга, с которой мы будем знакомиться, называется «В честь этого пророка». Книга пророка Иезекииля – это последний пророк из так называемой группы больших пророков. Мы с вами познакомились с Исаией, познакомились с Иеремией, и сегодня у нас Иезекииль. А потом уже так называемые малые пророки. Ну, малые в силу того, что они большей частью склоняются к тому, что они меньший объем информации написали. Это не значит, что какое-то разделение идет, кого-то возвышают, кого-то унижают. Больше исходит из объема информации, которая написана. Удивительно, друзья, но прежде чем прочитаем текст Писания, несколько интересных достаточно мыслей. Вот мы будем с вами знакомиться с книгой пророка Иезекииля. Иезекииля считают основателем мировой религии. Называется она иудаизм. До того евреи получили закон Моисеев, когда вышли из Египта, и они основывались на этом законе. Но именно плен сыграл очень серьезную роль в жизни израильского народа. И одна из серьезных проявлений, которая связана с пленом, представьте себе такую картину, у людей был закон, был храм, была земля, и вдруг все потеряно. Какие вопросы могли у людей возникать? А где Господь? А почему Он не защитил? А как быть дальше? Это естественные вопросы, правда? Поэтому неудивительно, что вот огромное служение Бог доверил Иезекиилю. С одной стороны, показать им одно, что ваше бедственное положение только потому, что вы отступили от Господа. Но у вас есть надежда. Он больше, чем Иеремия, говорит об этой надежде. Половина книги, мы немножко будем этого вопроса позже касаться, посвящена именно надежде. То есть при всем том, что Бог вас наказал, и по-другому быть не могло. Но с другой стороны, Бог дает вам надежду. Настолько уникальный его язык, когда знакомишься с его книгой, как-то познакомился с одним интересным исследователем Библии, у него появилось желание выучить иврит, потому что на иврите эта книга была написана, чтобы прочитать ее в оригинале. Немножко понимаете, что это значит? Перевод, он никогда не передает колорит, не передает оттенки, вот это содержание. И настолько вот один из исследователей был поглощен глубиной размышлений, которые было представлено в этой книге, что решил выучить иврит, чтобы прочитать его в оригинале, понять глубину, потому что перевод остается всегда переводом. Он все-таки глубину не передает. Настолько у него красивый язык, что мы читаем русский текст, он не такой красивый перевод, какой был на иврите. Но интересно отметить, что настолько он красочно писал Иезекииль, что его и всех авторов Священного Писания считают это один из красноречивых людей. Его приравнивают к Гомеру. Вы слышите такого греческого писателя? Написал он, помните, «Одиссей» книгу и... Подзабыли, да? Пришел на память и сразу упустил. «Илиада» и «Одиссея». Написал очень трогательные, очень изумительные вот эти труды для греков. И вместе с этим его сравнят еще и с Шекспиром. Ну, это уже из области уже музыки, вы знакомы с этим. Настолько он красиво описывает в своей книге вот эту информацию. И еще одно. Из всех авторов Ветхого Завета человек больше всех писал. Иеремия практически ничего не писал, он говорил, а Варух писал. Мы об этом, помните, говорили. Книгу пророка Исаия составляли люди при царе Езекии, при Ездре, но Иезекииль сам много писал. В этой книге очень часто вы встретите местоимение первого лица. «Я», «ко мне», «я написал» и так далее. То есть, смотрите, вот эта книга, она тоже уникальна. Это не значит, что мы пытаемся возвысить эту книгу по отношению других, или, может быть, сказать, это самое-самое лучшее. Нет, мы говорим о том, что каждая книга Библии, она уникальна. И убеждаешься в этом всякий раз, когда берешь очередную книгу для того, чтобы познакомиться, во-первых, самому, еще раз познакомиться с этой книгой, с тем, чтобы можно представить ее и для моих братьев и сестер. Итак, книга пророка Иезекииля. Позвольте прочитать первые 3 стиха. А затем мы не будем еще обращаться к этой книге и читать несколько стихов, которые важны будут для того, чтобы мы рассматривали вместе с вами очень серьезные мысли, которые представлены в этой книге. Итак, книга пророка Иезекииля, глава 1, первые 3 стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавар, отверзлись небеса, и я видел видение Божье. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хавар, и была на нем там рука Господня». Итак, сразу с первых стихов для нас представляется этот человек, где он жил и когда происходило вот то, о чем он пишет. Во-первых, сразу надо будет обратить внимание, я думаю, будет неплохо, если мы ближе познакомимся с пророком. Позвольте некоторые мысли предложить вам и прочитать несколько текстов, подтверждающих это, и вместе с этим, я думаю, оно будет полезно также для вас. Почему? Допустим, если к нам в гости приезжает человек, и мы говорим, это очень известный человек, но вам не сказали, в какой области он известный. И мы просто смотрим на него, это известный человек, но когда он выходит и начинает говорить о музыке, просто действительно, что он жизнь посвятил музыке, мы понимаем, это музыкальный человек. И ожидать от него глубоких библейских познаний мы не будем, правда? Другой приезжает, он замечательный христианский писатель, понимает, что он не выйдет, нам ничего не споет, он не может. Другой приезжает и рассказывает, допустим, о миссионерской работе, он миссионер. Третий, вполне возможно, занимается очень серьезно молодежной работой, детской работой или какой-то другой работой, может быть, и известный служитель. И вот когда мы знакомимся с человеком, мы понимаем, что этот человек, если действительно он призван Богом, он трудится в этой области. Для нас важно увидеть, кого Господь призвал. Это наш брат. Я смею сказать, это наш брат, которого Господь также призвал, как и других пророков. Что он из себя представляет? Для нас очень важно, наверное, когда особенно мы слушаем рассказ кого-то о его служении, особенно когда старшее поколение делится очень тревожными моментами из жизни, которая связана с гонениями, с притеснениями, с оскорблениями. Согласитесь, что у нас какое-то особое отношение к этим людям складывается, правда? Это не значит, что мы их возвышаем, но мы понимаем, этот человек прожил жизнь и остался верным Господу. И у нас к нему другое расположение, то есть оно более такое, ну скажем, уважительное формируется, это отношение. Давайте посмотрим на Иезекииля. Я, друзья, смею сказать, что действительно, вот даже небольшое знакомство, которое видно из этой книги, оно поможет нам увидеть красоту души Иезекииля. Бог его повел совершенно другим путем. Не так, как Исаию, очень известного пророка, которого называют ветхозаветным евангелистом. Не так, как Иеремия, который 50 лет одни издевательства терпел. Бог Иезекииля повел совершенно по другому пути. Наперед скажем, что он фактически и войны-то не видал. Его в 25-летнем возрасте увели в плен. Он не видел разрушения Иерусалима абсолютно. Ему просто весть принесли, Иерусалим пал, и на этом все. Причем интересно, он не попал в плен, когда 10 колен ушли в плен. Почему? Потому что 10 колен ушли в ассирийский плен. Интересно отметить, что ассирийцы очень жестокие люди. Они разбивали семьи, они разбрасывали пленных по всей империи. Для чего? Чтобы не сохранился язык, не сохранилось вот это вот народное, то, что вера в Бога, они это предусматривали. Поэтому неудивительно, что когда пришел приказ о возвращении евреев из плена, кто возвратился? Иудеи возвратились. А вот эти 10 колен, они так и рассеялись. Почему? Да потому что их разогнали по всему белому свету. Но плен, в который пошел Иезекииль и Даниил, мы о нем немножко позже скажем, это совершенно другой плен. Вавилоняне были более гуманны, и я осмелюсь сказать, сегодня мы живем во время, когда достаточно много войн. Вы обратите внимание, выходите вы, хоть газеты читаете, особенно в интернете слушаете, сплошные зверства. Как будто у людей что-то непонятное перемкнуло, и они думают так, вот рвать головы, рубить, резать, отрезать части тела, для них какое-то превосходство в этом. И это во имя религии. Я осмелюсь сказать, что полезно было бы немножко познакомиться с вавилонянами, как они обращались с пленными. Совершенно другое отношение. Они позволяли им компактно селиться. И осмелюсь сказать, вот к плену вавилонскому больше подходит выражение «вольные поселения». Ну, для старшего поколения это больше понятно. Это не комендатура. Единственное, что зачем наблюдали вавилоняне, чтобы не было мятежа. Все, ничего больше. Живите, развивайтесь. Неудивительно, когда пришел приказ Кира, чтобы евреи могли возвратиться из плена, то многие евреи, ну как тут не жить? Слушайте, тебя не гонят. Живи, бизнес развивай, пожалуйста, прогрессируй. Поэтому очень многие евреи не захотели возвратиться. Они прижились там. И вот в этот плен попал Иезекииль. Это было вольное поселение. Смотрите, он сам пришел и поселился, его в плен не привели. То есть его-то в плен взяли, завели, перевели через границу, мы бы сегодня сказали так. А дальше сказали, живи где хочешь. И он сам пришел и поселился. Мы так прочитали, друзья. Пришел и поселился вот там у реки Хавар, где он видел видение, там халдейский городок Тель-Авив. Это не израильский город Тель-Авив. Потому что в книге Иезекииля упоминается этот городок. И вот там поселился Иезекииль. Немножко о нем. Иезекииль, имя его, опять, помните, мы говорили, Ие в начале или в конце Иль, говорит о том, что в этом имени присутствует Господь. Упоминание Господа. Итак, имя Иезекииль означает «Бог укрепляет». Вот это имя носил Иезекииль. И интересно, друзья, мы сегодня не придаем значения нашим именам. Мы даже толком не знаем, что значит мое или ваше имя, правда? Ну, назвали, но мы знаем просто по имени. Плохо, друзья. Осмелюсь сказать, плохо. Евреи обращали внимание на значение имени. Не просто, как тебя зовут, а что из себя представляет это имя. Поэтому представь себе вот эту очень важную деталь. Как тебя зовут? Иезекииль. О, Бог укрепляет. Значит, от этого человека уже что-то ожидалось, правда? Что Бог какое-то укрепление даст. И действительно, служение Иезекииля, оно было укреплением для народа, который потерял храм, фактически потерпел кризис веры. Почему? Ну как, Бог же их не сохранил. Действительно, служение Иезекииля, оно было подкреплением. Родился в семье священника в Узия в Иерусалиме. То есть он столичный человек, городской человек. Родился где-то при царе, 623 год, приблизительно, когда правил царь Иосия. Помните, это благочестивого царя, при котором нашли книгу закона в храме, и который очень много реформ делал. Фактически он частично захватил Иеремию, где-то, говоря так, что они даже, возможно, перекликались. Лет на 5 он был старше пророка Даниила. Даниил тоже был уведен в плен. Во всяком случае, это совершенно, а у него было отдельное служение. Бог его для этого приготовил, для отдельного служения. И для меня очень интересно, друзья, сразу вот очень интересные детали здесь показываются. Для каждого случая жизни У Бога есть свой разговор с людьми. Для каждого служения и сегодня в церкви у Бога есть люди. Это еще раз подтверждает новозаветную мысль, что Бог дает дары, они не одинаковые. У всех должен быть язык, это не евангельский подход, друзья. У всех должен быть дар исцеления, это не евангельский подход. У Бога люди, Он знает способности, и смотрите, ну, казалось бы, в одно время пророчествовали Иезекииль и Иеремия. Почему бедный Иезекииль, 50 лет, ни жены, запретил Господь жениться, а Иезекииль был женат? Ну, почему 50 лет сплошных издевательств, угроз смерти, а почему этого Иезекииль не проходит? У вас не возникает вопроса? У меня возникал вопрос, у меня нет ответа на этот вопрос. Но я знаю одно, что Бог что-то предусматривает. И о чем это, друзья, говорит? У одного жизнь может быть всю жизнь такая тяжелая, мучительная, без просвета. А у другого он, возможно, избежит этих трудностей. Это хороший урок, друзья, для нас сегодня, христиан. Это не значит, что у нас должно быть все благополучно. Или если у нас в жизни очень-очень тяжело, причем всю нашу жизнь, это не значит, что Бог от вас отвернулся. Бог формирует каждого из нас. Он знает, что мы вытерпим, сколько мы вынесем, и у него есть определенная цель, почему он со мной так разговаривает, а с вами по-другому разговаривает. Это Божий промысел. И Бог разговаривает таким вот путем с Иезекиилем. Он увел его от этих гонений, от этих издевательств. Он поселился, уведен был на второе, на вольное поселение. Мы говорили о том, что евреи за отступление от Бога тремя партиями уходили в плен. Первая партия ушла где-то в 604-605 году, вторая партия лет 10 спустя где-то 596-7 год приблизительно, и последняя, когда уже полностью Иерусалим был разрушен, храм был разрушен, это 586 год. Так вот, Иезекииль попал в середину. При второй волне плена он был отправлен в плен где-то в 597 году, ему было 25 лет. Обратите внимание, очень интересный возраст, правда? Самый-самый военнообязанный, самый энергичный, самый интересный возраст. И в это время Иезекииль уходит в плен. Вероятно, до этого он мог строить свои планы, как и молодые люди сегодня, правда? Женюсь, работу получу, там бизнес открою, дом построю, машину и так далее. Ну, машин тогда не было. Он строил свои планы. Представьте такую картину, что во мгновение ока или в короткое время все его планы рушатся. Он пошел в плен. Можете себе представить, это интересное положение. Психологи сегодня отмечают одну интересную деталь, что наибольший кризис у людей где-то до 25 лет, когда жизнь начинает, только люди начинают становиться, карьеру свою строить. Поэтому неудивительно, очень много самоубийств именно в этом возрасте, до 25 лет. И вот в это время, смотрите, у Иезекииля вот так вот карьера фактически рушится. Он уходит в плен и поселяется там в городке Тель-Авив на реке Хавар. Господь избавил его и не дал ему увидеть ужасы хаоса последних 10 лет. Царя Езекия, это действительно царь, с одной стороны царь, с другой стороны ничего, ему прячется, боится, вот, боится сказать прямо, вроде понимает правильно, а боится князей, боится народа. Помните, как он с Иеремией нередко тайно разговаривал, говорит, ты никому не говори, что я с тобой разговаривал. И ввиду этого, действительно, вот это положение было очень тяжелое в народе израильском перед уже окончательным пленом. Бог имеет Божий промысел. Имеет промысел о каждом, поэтому Иезекииль избавился от вот этого ужаса. Он не видел его. В день начала осады Иерусалима, то есть когда Иерусалим уже пришло сообщение, что он осажден, в это девятый год плена, у пророка по Божьему слову умирает жена. Я хочу отметить, что было ему всего лишь навсего 34 года. Представьте себе, в 34 года он хоронит жену, причем Библия прямо говорит, он ее очень-очень любил. Утеха очей. Вам знакомо это выражение? Наслаждение. Он просто радовался своей супруге. Господь говорит, она умрет. Трогательная картина. С одной стороны, Господь его избавил от бедствий, он не видел хаоса, не видел этих разрушений Иерусалима. С другой стороны, в расцвете сил молодая жена по Божьему слову умирает. И Господь его ограничивает, ты не можешь ее оплакивать. Вот внутри в сердце ты можешь плакать, а публичного оплакивания не устраивает. И интересно, это произошло как предзнаменование. В день, когда Иерусалим был окружен. Итак, мы немножко больше начинаем видеть, что происходило в Иезекииле. 35 лет. 34-35 лет он лишается супруги. И Господь сразу ставит для него ограничение. Утеха очей. Бог не разрешает оплакивать публично. Но Бог, вот очень важная деталь, мы спрашиваем, брат, как тебя Господь призвал, как ты покаялся? Допустим, если человек покаялся, расскажи о своем покаянии. Допустим, мы видим, что человек успешно в служении каком-то развивается, и нам интересно спросить, как тебя Бог призвал? Это правильный вопрос. И если человека Господь не призвал, конечно, он не может сказать об этом призвании, правда? Это очень важная деталь, которую и мы, верующие, должны выделять. У нас есть момент покаяния, когда мы понимаем свою греховность перед Богом и исповедуем свою греховную жизнь. Есть момент призвания на служение. Итак, скажите, пожалуйста, когда вас Господь призвал на какое-то служение? А теперь посмотрите, как Господь призвал Иезекииля на служение. Иезекииль призван в 30-летнем возрасте. Это совершеннолетие для евреев. Христос в каком возрасте вышел на служение? В этом же самом 30-летнем возрасте. Именно очень важно отметить, вот исследуя поведение человека, психику человека, отмечают, что у человека стабилизация, стабильность формируется к 30 годам. Причем какой-то особый такой момент, какого-то как бы переосмысления самого себя наступает в это время. Господь в это время призывает Иезекииля. Он не призвал ему, когда было ему 25 лет. Он попал в плен, и практически где-то лет 10 он находился еще в плену, потом Господь с ним начинает разговаривать. И каким образом Господь его призывает? Призывает через видение славы Божьей. Вспомните, как Господь призвал Исаию? Он видел святость Господню. Как Господь призвал Иеремию? Он говорит, призывает, говорит, что ты видишь, Иеремия? Смотрите, Иезекииля совершенно по-другому призывает. На что это, друзья, указывает? У Бога нет шаблонов. Призвание абсолютно всех людей отличается от рядом находящегося. Не может быть практически одинаковых призваний. Поэтому, если, допустим, Господь моего брата ведет таким путем, я никогда не могу ему подражать, потому что Бог меня поведет другим путем. Это интересно, друзья, интересная мысль. Поэтому пусть вас это не смущает, что ваша жизнь на жизнь кого-то великих, там, известных, способных не похожа. Это никак не должно вас унижать, а того возвышать. Это Божий путь каждому из вас. Но почему, я задаюсь вопросом, почему Господь призывает Иеремию именно вот таким образом? Он показывает ему славу, не святость, хотя Бог остается таким же святым, как имеющим славу. Мое размышление следующее, и ответственность Иезекииля в чем заключалась? С одной стороны, провозгласить, что народ наказан за грех, с другой стороны, представьте себе такую картину, вы думаете, это его сердце не касалось? Господи, храм разрушен, город разрушен, а что дальше? Я думаю, что все-таки, наверное, внутри у него тоже волновалось, правда? А что дальше? Каким образом можно было получить силу и поддержку для того, чтобы пророчествовать? Нужно было особое Божье водительство. Поэтому Господь показывает ему славу свою. Что это значит? Я остаюсь таким же славным, каким и был. То есть, Иезекииль, не волнуйся. То, что храм разрушен, город разрушен, много людей погибло, уведены в плен, но я остаюсь Богом славным. Ничего из моей славы не убыло. Этим можно объяснить, почему Господь показывает ему вот это видение, славу свою, где-то перед тем, как его призывает на служение. В первой главе мы видим, если вы читали, знакомы с этим пророком, Иезекииль описывает славу Господню, она необычно представляется. Очень необычно, много вопросов, много сравнений, аллегорий, символизма. Друзья, мы не будем детально вот описание славы Господней рассматривать. Одну деталь, я думаю, она важна будет для понимания всего этого. Кому Иезекииль писал свою книгу? Кому? Ответ простой. Во-первых, вот тем людям, которые были живы на то время. Это важно нам помнить, чтобы задать вопрос, а что, как можно объяснить эти символы в этих видениях? Ответ, вот как объяснить эти символы, следует искать в культуре того времени. То есть Иезекииль писал так, чтобы люди понимали на то время. Мы сегодня не понимаем, что это там, эти боги, там четыре лица у каждого из этих вот животных, которых он видит, едут в разные стороны эти колесницы. Это вообще что-то такое, ребята, что с вами происходит? Неудивительно, что критики Библии называют Иезекииля сумасшедшим человеком. Мы немножко познакомимся с его поведением позже. Друзья, но это важно подчеркнуть, Иезекииль пишет людям того времени. Итак, Бог посылает ему славу, видение славы, это 1 глава, 2 главе. Иезекииль описывает то, когда он увидел эту славу, реакция одинаковая. Что у Исаии, когда он святость Господню видел, что он, как повел себя Исаия, помните? В ужасе, пал, Господи, я грешный. Как ведет себя Иезекииль? Он падает на лицо свое. Мои друзья, это хороший урок для современных верующих. Если мы понимаем святость Господню, хотя бы размышляем об этом, если мы понимаем, насколько Господь славен, мы всегда будем понимать свою слабость, свою ограниченность, и вот это будет приводить нас к поклонению. Мы никогда не будем стесняться преклонить колени и пасть на лицо пред Господом. Вот уже какой очень важный урок отсюда мы видим. Это маленький штрих, казалось бы, ну, видение. Давайте мы на видение особо будем обращать внимание. А как люди реагируют на то, что Господь им показывает? Действительно, если точно с нами Господь говорит, мы никогда героями не будем. Мы с трепетом будем говорить об этом. Мы всегда будем подчеркивать, что я сам не свой был. Для меня это что такое было? Господи, почему ты со мной вот такое видение для меня открыл? Господи, прости меня, я осознаю свою греховность. Это естественная реакция. Когда даже ангелы являются людям, помните, одно из первых слов, которые всегда ангелы произносят, какое? Не бойтесь. Это не Господь, это не видение славы, это только ангел Господен. И настолько видение ангела Божьего волнительно, что у людей трепет появляется. Поэтому первое, что сообщает ангел, не бойтесь. Поэтому, друзья, всякий раз, когда происходит реальная, подлинная встреча с Господом, или Бог посылает видение ангела, это всегда трепетно, и человек просто повергается в страх. Почему? Потому что вот здесь он понимает свою греховность, вот где он понимает, насколько он реальный. И так далее. Бог призывает Иезекииля через то, что показывает ему видение. Несколько текстов, позвольте вот предложить в связи с этим, как Господь его призывал. И он сказал, когда Господь показал это видение, и он сказал, «Не сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным». Дальше. «И ты скажешь им, так говорит Господь». И интересна дальше мысль. «Будут ли они слушать или не будут?» Вы представляете вот служение Иезекииля? Ты даже не обращай внимания, они будут или не будут слушать. Дальше. «Они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом». Вам знакома поговорка «с волками жить, поволчьи выть»? Ты живешь среди упрямых людей, и ты такой же упрямый. И Бог его сразу предупреждает, видимо, Иезекииль был упрямый. Поэтому он его предупреждает, ты не будь упрям, как вот этот народ. Далее, сын человеческий, я буду говорить тебе, а дом Израилев не захочет слушать тебя. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. А когда я буду говорить с тобою, интересна мысль, проповедники, когда я буду говорить с тобою, тогда я, здесь нет этого местоимения, но включается, тогда я открою уста твои, и ты будешь говорить им. Так говорит Господь, Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом. Очень много важных мыслей. Бог его предупреждает, как Иеремия, они тебя не будут слушать, они мятежный дом. А зачем ты мне посылаешь, Господи? Возьми их да уничтожь, и все. Господь предупреждает, не будь упрям. Показал ему славу свою, действительно, это было для сокрушения Иезекииля. И дальше говорит, я буду говорить тебе. Важная мысль, ты будешь слушать слова мои, и будешь им передавать. Это не все. Я твои уста открою. Очень интересная мысль. Я их открою, и ты будешь им говорить. Но при всем этом, друзья, последние слова говорят о том, что Бог не проявляет насилия над людьми. Господь прямо говорит. Будут, кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай. Друзья, немножко удивляет, правда, вот это размышление Господа. Господь, тут наоборот бы так, встряхни их так, чтобы они все покаялись. Смотрите, опасность налицо. А Господь дает право выбора. Бог таким остается и сегодня. Слово Его остается. И люди к этому слову относятся точно так же. Кто хочет слушать, будьте внимательны. То есть у него есть стремление, желание, он слушает. А кто не хочет, тот не слушает. Но не слушает кто? Мятежный народ. Господь очень ясно показывает, если человек не принимает Божье слово, то он к категории мятежных людей относится. Как люди относились к пророчествам Иезекииля? Мы прочитали интересную мысль, Бог его призвал, говорит ему, ты будешь им говорить, и хоть они не будут слушать. Но а теперь посмотрим, как люди относились к его пророчествам. Несколько стихов. «А тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату, пойдите, послушайте, какое вышло слово от Господа». Это сарказм. Идите этого святого человека послушайте. Это сарказм открыт, это не значит, что они с благоговением ожидали, давайте слово Господне послушаем. Вот так люди насмехались над Иезекиилем. Далее. «И они приходят к тебе, как на народное сходбище». Сходка, собрались люди. «И садится этот народ пред лицом твоим, народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их». Это не все. «Ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за коростью их». Представляете картину? Человек проповедует Божье слово, только что мы прочитали. Бог говорит, я открою уста, ты будешь слушать, будешь им говорить, так говорит Господь. Они услышали эти слова и давай там побосенки устраивают, анекдоты рассказывают, извращая все это. Вот так люди воспринимали Божье слово. Мир поменялся? Об этом послушаем тебя в другое время. Кому эти слова сказали? Апостолу Павлу, когда он среди мудрых людей своего времени проповедовал им о Христе распятом. Иди, послушаем в другое время. Мир не поменялся. Смотрите, сколь много сегодня глумятся над Божьим Словом. Поэтому вот книга пророка Иезекииля, она является огромным утешением для Божьих людей, которые призваны и Божью истину доносят другим. Что вы не удивлялись, что над вами глумятся, сарказм проявляют. Придут, послушают, внимательно послушают, а потом сели, встретились между собой, и пошло вот это вот промывание косточек, надсмехательство. А ты слышал, что он сказал ха-ха-ха-ха? Это то, как воспринимал народ Божью истину. А Господь это терпит. А Господь это терпит. Тоже, друзья, удивительная мысль, насколько Господь, зная, что так народ реагирует, все равно посылает им это слово. И вот ты для них как забавный певец с приятным голосом. Иезекииль действительно был приятный голос. Это одно из подтверждений. С приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже избавляется. Тогда узнают, что был среди них пророк. Для чего Господь посылает пророков, которых люди не воспринимают? Ответ простой, чтобы они знали, что был пророк. А для чего это надо? Чтобы ты не обвинял Бога, я этого не слышал. Когда Христос придет, что об этом сам Христос говорит? Когда будет проповедано Евангелие во покаяние? Нет, во свидетельство всем народам, чтобы никто из людей Господа не упрекал. Удивительно, друзья, но Бог вот это в своем промысле имеет. Чтобы вы знали истину, а то, как вы будете относиться к этой истине, вы за это предо мной будете нести ответственность. Итак, Иезекииль тоже далеко не в лучшем положении оказался, хотя, конечно, не так, как Иеремия. Над Иеремией смеялись, угрожали, ему хоть не угрожают, Иезекиилю, правда? Но глумятся и насмехаются. Иногда вот эти словесные упреки намного больнее, чем физические, не так ли, друзья? То же самое Иезекииль переносил вот это издевательство, глумление, надсмехательство, и он знал, что все равно он должен совершать служение. Это огромная поддержка для призванных Богом людей. Иди и проповедуй слово, независимо от того, будут слушать или нет. Весть о разрушении Иерусалима Иезекииль получает в плену. Мы читаем в 33 главе, в 12 году нашего переселения, в 9 месяце, в 5 день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Я думаю, это далеко не приятное время было для Иезекииля. Разрушен город. Это серьезное испытание. Господи, что дальше? Пойдем дальше в знакомстве с этой книгой. Итак, это немного мы коснулись вот личности пророка Иезекииля. Давайте немножко коснемся размышлений, вот что удивительного, ценного, полезного, поучительного мы, как верующие люди, можем взять из книги пророка Иезекииля. Особенности, содержание. Это пророческая книга. Особенности книги, видений. Интересно, вот настолько уникальная сама по себе эта книга, много видений, много аллегорий, когда иудеи совершали богослужение сначала в синагогах, большая часть в синагогах практически оно и проходило, и основатель синагоги считает тоже, вернее, основоположником синагоги как раз-таки Иезекииля. То есть он через вот эти труды побуждал людей собираться, общаться, поклоняться Богу. Храм разрушен, а все равно Богу-то поклоняться надо. И вот настолько глубокая была эта книга, вы удивитесь, но эту книгу запрещали читать людям до 30 лет. А первую и 48 главы запрещали даже в синагогах читать. Удивительно, друзья, почему? Это их право, это их право. А мы же сегодня читаем. Но хочу отметить, что евреи все-таки понимали, что они делали. Значит, что-то очень важное, глубокое есть в этой книге. Почему молодым людям нельзя было читать книгу пророка Иезекииля? Потому что она достаточно глубокая по содержанию. Давайте посмотрим вот в связи с этим, какие особенности представлены в этой книге. События описываются хронологически по годам пленения. И Иезекииль очень много писал. И смотрите, он действительно был человеком достаточно порядочным, принципиальным. И он описывал события, как они происходили. В пятый год пленения, в шестой, восьмой, девятый, двенадцатый и так далее. Итак, события в книге описываются в хронологическом порядке по годам пленения. Это книга обличений, предостережений и утешений. Фактически рассматривают эту книгу, делят на две одинаковые части. Первая часть – это обличение, вторая – утешение. 48 глав этой книги. Хочу обратить внимание на интересные особенности. Бог обличает народ, призывает их к покаянию, утверждая, что каждый получит наказание за собственный грех. И на эту мысль я хочу, чтобы мы вместе очень серьезно внимание обратили. Мы сегодня это знаем, правда? Ну да, умирает человек, дела идут вслед за ним. Но подождите, очень важная деталь. Книга пророка Иезекииля утверждает личную ответственность за личный грех. Что это, о чем это говорит? Мы говорим иногда, ну, если бы он вот этого не сделал, я бы не согрешил. То есть он виноват в том, что я это сделал. Книга пророка Иезекииля утверждает, что никаких извинений у человека нет за тот грех, который он делал. Если ты сделал грех, ты и неси ответственность. Но это не все. Здесь есть еще одна удивительная особенность. Смотрите, из 18 главы мы читаем несколько стихов. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается. И беззаконие беззаконного при нем и остается. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Важная деталь. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. «Разве я хочу смерти беззаконника?» – говорит Господь. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» На что это здесь указывает? На то, что вот это проявление Божьей благодати к людям, которые достойны наказания. Смотрите, я не хочу смерти грешника. Но важная деталь, смотрите, во-первых, если человек согрешил, он понесет ответственность. Если папа был плохой, это трогательная мысль, друзья, очень трогательная мысль, папа был плохой. Это не означает, что сын должен делать плохие дела, потому что папа делал плохие дела. Бог сына будет спрашивать за его поступки. Это уже достаточно серьезное основание, правда? Отец не понесет наказание за сына, а сын не понесет наказание за отца. У людей тогда была поговорка, а что поделаешь, мы что виноваты, вот отцы ели виноград, а у детей оскомина. Что это значит? Папы, вот наши деды поступали плохо, а мы теперь расхлебываемся, мы пожинаем все это. Смотрите, Иезекииль выступает против этого заблуждения, и это серьезно, друзья мои. Каждый будет умирать за свое беззаконие. И вот это благодать Господня, которую он проявляет к людям, которые достойны наказания, а не достойны наказания. Важная деталь, если человек согрешил, делал много грехов, но он оставил беззаконие, идет еще покаяние, то все плохие дела ему не припомнятся. Это утешение, это фактически евангельская мысль. Бог прощает и очищает грех человека, и он никогда не вспоминает больше этот грех. Это слова утешения, не так ли? Если человек согрешил и покаялся, Бог не будет вспоминать эти грехи. За то доброе, которое он делает, я буду с ним дальше разговаривать. Итак, интересно, друзья, книга обличений, предостережений и утешения. Бог обличает народ, призывает их к покаянию. Еще одно в этой же мысли, что Бог дает надежду и утешение Израилю. И здесь очень важная мысль. Вот эта часть начинается с 25 главы. Но если вы читали книгу пророка Иезекииля, то обратили внимание, что как и Иеремия, точно так же и Исаия, и Иезекииль пророчествуют против народов, уже не против Израиля. Каким образом это относится к утешению? Я хочу, чтобы на это посмотреть, это также очень важная, научительная, наставительная мысль для нас, христиан. Итак, утешение Израилю, вот главы с 25 по 32, достаточно большой объем. Утешение Израилю в обличении и наказании народов, радовавшихся падению Иерусалима. Смотрите, Иерусалим пал, храм разрушен, народ уведен в плен. Как тут не позлорадствовать, правда? Особенно тем, кому они, возможно, мешали. Как не позлорадствовать? Смотрите, народ уведен в плен. Но смотрите, люди, которые вот злорадствовали, а вот так, так вам и надо. Смотрите, Бог их будет наказывать. Это очень важная мысль, как Бог смотрит и как Он ведет себя по отношению тех людей, которые глумятся, унижают верующих, которых Бог наказывает. Согласитесь, я не знаю, когда-то вы думали об этом или нет. Бог наказал верующего человека. Может он наказать его? Может. Согласно Ветхого Завета и книге пророка Иезекииля. Но когда Бог наказывает верующего, он с этим человеком имеет личное дело. И никто не имеет права надсмехаться. А если кто-то из людей насмехается, а где ваш Бог? А почему он вот этого не делает? Ха-ха, какой Бог? Я не буду в этого Бога верить. Смотрите, вот эти главы у пророка Иезекииля, они очень важны, чтобы мы понимали, Бог, если будет нас наказывать, он накажет и тех, кто глумился, надсмехался, злорадствовал тому, что верующие проходят какие-то испытания. Утешение, друзья? Утешение. Бог наказал народ израильский за их грехи, но те, которые насмехаются над народом, ушедшим в плен, Бог их будет наказывать. Падение народа, в то время люди связывались с бессилием Бога. То есть, если народ израильский ушел в плен, город разрушен, страна разграблена, что это значит? Это значит, что Бог израильский слабый, и все. Вот, а наш Бог сильный, нас же Он сохранил, нас сохранил. Друзья, хочу отметить, что во многих религиях и сегодня, отсутствует понятие греха и понятие наказания за грех. Исключительно Библия подчеркивает эту проблему. Если человек грешит, Бог, которому он служит, наказывает его за этот грех. Поэтому наказание не является бессилием Бога, а средством воспитания неповинующихся. Но поскольку у людей, у народов того времени такого в их религии не было, обратите внимание, понятие греха, насколько оно важно и сегодня. Поскольку у них не было понятия греха, поэтому они думали так, что-то у них в жизни не получилось, их Бог плохой, Он их не защитил. И Бог выравнивает это положение. Я накажу вас. Я накажу вас за то, что вы глумитесь. Кого Господь будет наказывать? Во-первых, наказывать родственные народы. В этих пророчествах идет предсказание об Аммоне, Мааве и Едоме. Аммонитяне, Моавитяне, от кого они произошли? Читающие Библию, вы помните? Это дети Лота. Кто такой Едом? Это потомки Исава. Это родственные народы Израилю, которые тоже глумились. Вот видите, видите, какой ваш Бог. Я накажу их, и так Бог будет наказывать родственные народы. Бог накажет противников. Таковым являлись филистимляне. Помните, филистимляне, они многократно нападали на народ израильский, держали их в плену. Такими являются Эфиопия, Ливия, Лидия, города, вернее, страны того времени. Итак, Бог накажет противников за то, что они также глумились или злорадствовали, радовались падению или разрушению евреев. Бог накажет и торгового конкурента Израиля, город Тир. Евреи-то достаточно процветали. Достаточно и по сей день торговля – это одна из движущих сил, не правда ли, народа израильского? И представляете, конкурент пал, ну вот теперь наше все будет, все золото к нам потечет. Я накажу Тир, и хочу отметить, что три главы пророк Иезекииль посвящает именно Тиру. Именно в этих предсказаниях к этому городу есть одно упоминание, а вот Тир уподобляется сатане. Падение сатаны также описывается в одном из этих предсказаний. Так, Бог накажет торгового конкурента Тира. Бог накажет и так называемую надежду Израиля. Египет, они так пытались у них защиту получить. Помните, когда вавилоняне пришли, захватили уже Иерусалим, и остался там Иеремия. И они убежали в Египет в надежде там найти спасение. Итак, Бог накажет родственные народы, Бог накажет противников Израиля, Бог накажет конкурентов Израиля, торговых конкурентов, бизнес-конкурентов, и Бог накажет надежду Израиля. Друзья, это очень интересное размышление. То есть, фактически, Иезекииль показывает, евреи, у вас остается один Господь. Один Господь. Ни на кого вы не можете полагаться, не бояться никаких конкурентов, не надо бояться, что-то над вами и родственники могут насмехаться, не надо бояться ваших врагов. Я их накажу. Смотрите, Бог имеет дело с Израилем и также имеет дело с остальными народами. Фактически, вот эти пророчества говорят о всемирном управлении Божьим. При всем том, что Бог имел дело с Израилем, одновременно Он имеет дело со всеми народами. Мои друзья, все слушатели, Бог сегодня не поменялся. Точно так же, как Он имеет непосредственное дело с верующими людьми, Он также продолжает управлять и народами земли и по сей день. Далее, утешение, вот последняя часть в этом в этой книге «Утешение Израилю в его восстановлении». Мы чуть позже, не сегодня, коснемся вот этого удивительных видений, которые были даны Иезекиилю, храма, последние 9 глав, 40 по 48 главы, это описание храма. Некоторые видят в этом пророческое указание на церковь. Мы немножко позже будем об этом говорить. Это утешение. Смотрите, мы чуть позже коснемся. Опять-таки храм. Храм разрушен, правда? Евреи же знают, что храм разрушен. И вот храма нет, но уже идет предсказание, что будет этот храм, и он будет достаточно величественный. Итак, представляет Иезекииль суть плена в Божьем промысле. Божья благодать предупреждает, наказывает и восстанавливает. Это важная, друзья, теологическая мысль новозаветная. Божья благодать. С ней заигрывать и недооценивать ее нельзя. Божья благодать, она предупреждает. Когда человек согрешает, она наказывает. Но когда наказание получено, она восстанавливает. Благодать не поменялась. Бог остается таким же самым. Книга Божьих откровений через видение. Это один из способов Божьего откровения. Иезекииля считают, больше всех видений видел Иезекииль. Его иногда считают вот отцом вот этой предсказательной или апокалиптической литературы, символической литературы. Много видений у него. Итак, во-первых, он видел дважды видение славы Божьей. Дальше. Он видел поле, видение поля с сухими костями. 37 глава, за которой следует 38, 39, предсказание о Гоге, в земле Магог и так далее. Многим сегодня чудится это Россия, это славяне и так далее. Мы не будем заниматься толкованием этих предсказаний. Но это достаточно серьезные, друзья, предсказания. Вот то, что фактически по глубине видений, мы не можем сказать, что кто-то из пророков вот такие важные видения видел или так много, как это было показано Иезекиилю. И именно Иезекиилю показано видение храма. Мы позже будем говорить об этом. Итак, мы говорим об особенности содержания. Это книга Божьих откровений через видение. Книга Иезекииля – это аллегория или книга аллегорий и аллегорических действий. Во-первых, очень много в этой книге аллегорий. И эти аллегории – это Божий способ сказать людям. Есть сравнение с виноградной лозой. Израиль сравнится с виноградной лозой. Представлен как жена Иеговы. Представлен как львица, львята там, помните, да, если вы читали эту книгу. Представлен аллегория меча. Представляется две сестры-распутницы Агола и Агалива, Израиль и Северное и Южное царство. Представлен котел. Почему Господь использует аллегорию? Аллегория – это примеры. В Новом Завете Христос использовал тот же самый метод. Для того, чтобы показать очень важную мысль, он использовал притчи. Фактически тоже метод вот аллегорий. Рассказывает притчу, притча помогает понять истину. Та же самая притча, допустим, там, о талантах, о 10 девах. Это история, которая приводит к мысли. Допустим, притча о 10 девах сказана с одной целью – показать, что пришествие Христа будет внезапным. Потому что так написано. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Итак, это Божий способ разговаривать с людьми через вот эти сравнения. Поэтому это нормально, когда и проповедники используют какие-то примеры для того, чтобы проиллюстрировать какую-то важную мысль. Итак, это книга аллегорий и действий. Аллегорические действия также являются способом привлечь внимание. И вот в этом Иезекииля критики Библии не воспринимают. Давайте посмотрим немножко, друзья, на то, чем занимался Иезекииль. Представьте себе, что ему Бог повелел 390 дней лежать на одном боку. Слушайте, это ж пролежни будут. Ходить не можешь, ты должен просто лежать. Это больше года, правда? 365 дней в году. Это больше года на одном боку ты должен лежать. Нести наказание за народ израильский, который уже в плену. А потом 40 дней на другой бок переворачивайся и неси наказание за народ иудейский. А для того, чтобы ты не помер с голоду, ты побеспокойся, приготовь скудную диету, она четко описывается в этой книге. Друзья, как вы думаете, вы бы согласились на такой вот поступок? Да, не хотелось бы. Ну, недельку бы от силы попощусь, а потом хотелось бы так, ну, немножко, ну, подвигаться, то ж, слушайте, и застой. Послушайте, это странные поступки, правда, у Зекиря? Странные. Почему он это делает? Не потому, что он странный был. Бог ему говорит, ты вот это должен делать. И вот этими странными вещами, если так можно сказать, Бог привлекает внимание людей. Помните, что апостол Павел пишет? Каким образом Господь решил избавить, спасти людей? Безумием, юродством, глупостью. У народа это глупость. Практически тот же самый метод, правда? Здесь Иезекииль как-то глупо себя ведет. Но это глубокий смысл имеет. Итак, это первое, чем занимается Иезекииль. 4 глава подробно это описывает. Дальше. Представьте себе, что Иезекииль устроил парикмахерскую вот так. Вот при людях сам взял меч и вот голову свою всю позбрил, бороду позбривал. Как вы оцените этого человека? А потом взял все эти волосы, смешал на три части, разделил. Сохранить, развеять, а потом там что-то еще, какое-то действие предпринять. Итак, дальше. Еще одна интересная деталь. Он подготовил все нужное для переселения. Ну, Зекиль, ну выйди в дверь. Нет, взял стену, проломал. И с вещами пошел. Неудивительно, друзья, когда вот на эти поступки критики Библии обращают внимание, говорят, ну это просто ненормальный человек. Но посмотрите, почему это делал Иезекииль? Почему? Вы помните? Потому что было Божье повеление. Через вот эти странные вещи, иначе да люди, вот эти вещи на тот момент были наиболее понятны. То есть, если человек делает странную вещь, это значит уже, и они знали, что Божий пророк. Они подходят и говорят, слушай, а чего ты делаешь? Это о чем указывает твой поступок? То есть, смотрите, странные вещи привлекали внимание. Друзья, это очень интересная даже деталь. Как Бог привлекает внимание людей. А по-другому я не могу сказать. Почему? Потому что Божье повеление. Вот так вот поведи себя, а народ будет спрашивать, а ты им объясняй. Это не значит, что сегодня верующие люди должны глупостями заниматься. Хотя скажу прямо, если Господь что-то повелит делать, это надо делать. Но из своей головы этого не надо выдумывать. Я думаю, вы понимаете большое различие между двумя этими подходами. Если Господь повелит что-то странное делать, вот только тогда делайте это. А привлекать людей самыми разными, то кофехаузами, то там футболом, чем-то давайте, лишь бы народу побольше в церковь пришло. Друзья, не делайте этого. Делайте то, что Господь вам скажет. А если что-то и скажет вам что-то сделать странное, вот тогда только делайте. Но в другом случае у нас нет права это делать. Итак, реальные Божьи действия. Одними принимаются, другими отвергаются как ненужные. Для одних людей Иезекииль – это Божий пророк, а для других – просто больной человек с психическими отклонениями. Лучше от него держаться подальше. Один и тот же человек. Для людей, которые понимают, что это Господь, даже через эти странные действия, они принимают это. А для других, он нам не нужен, но странный человек. Мои друзья, а мир не поменялся. И сегодня, смотрите, слово о кресте для погибающих безумие, юродство есть. А для нас, спасаемых, сила Божья. Одно и то же, правда, друзья? Вот один объект, крест Христа. Для одних это восторг, благодарность Богу за то, что я там не оказался на кресте. Прославление Бога за то, что Он спас меня через кровь, на пролитую кровь на Голгофе. А для других это безумие, зачем все это надо? Друзья мои, пророк Иезекииль помогает нам очень многие вещи увидеть, понять. И вы реально видите, вот чем больше мы углубляемся в эту книгу, тем больше понимаем, насколько она актуальна сегодня для нас. Она пока во многом является для нас и утешением, и поддержкой, и особым благословением. На этом, друзья, сегодня я хотел бы завершить наше рассуждение. Следующая часть у нас будет уроки научения этой книги. Одну мысль только хочу просто предложить вам, действительно. Вот для меня лично я согласен с некоторыми теми, кто выражает эту мысль, что книга пророка Иезекииля является огромным утешением при кризисе веры. Для евреев храм разрушен, город разрушен. Что дальше? Бог нас не спас, Бог нас не защитил. Давайте мы откажемся от этого Бога. Кризис? Кризис. Аналогичная ситуация может сложиться и у нас сегодня, друзья. Когда что-то не получилось, когда, допустим, почему, Господи, ты забрал мою жену, забрал детей, забрал там в такой через трагическую смерть сына моего. Сколько таких трагедий, друзья, было? Мы очень часто испытываем этот кризис веры. Поэтому для нас вот эта книга, при всем том, что, может, она сложна для размышления, но она действительно является поддержкой. Почему? Потому что, повторим, благодать Господня, которая отчетливо в этой книге представлена, она показывает, что Бог наказывает за грехи. Бог сначала предупреждает через благодать свою. Если мы отвергаем и не слушаемся, Бог наказывает. Но когда Бог наказывает и приводит нас к покаянию, эта же благодать нас с вами восстанавливает. То есть благодать остается неизменной. Меняется подход ко мне или к вам в зависимости от чего? Как вы думаете? От того, как я отношусь к тому, что для меня Господь говорит, к этой благодати, которая сегодня, согласно словам апостола Павла, является какой? Научающей, наставляющей нас. Итак, мы начали знакомство с книгой пророка Иезекииля. Очень интересный человек. Призвание его, служение его тоже достаточно нелегкое. И только потому, что Господь его призвал, Иезекииль, равно как и Исаия и Иеремия, остается верным своему Господу. Мои друзья, что для нас является поддержкой в нашей жизни и служении? Понимание того, кто нас избрал и призвал. Если это сделал Господь, я не имею права охладевать, может, слишком смелое заявление делаю, я не имею права этому Богу служить по настроению, когда желание есть. Почему важно, друзья, всегда помнить, кто нас призвал? Кто есть тот, кому мы молимся, кому мы поклоняемся? У нас сейчас есть возможность помолиться. Может быть, никто из нас видение славы Господней не увидит. Ангела, может быть, никогда в жизни не увидит. Но это никак не дает нам права думать, что в чем-то Господь сегодня нас ущемляет. Благодать Его неизменна. Каждому из нас Бог имеет свой подход, по-особому с нами разговаривает. Желание Его, как было и всегда, чтобы люди, избранные, верные, были верны Его Слову. А это Слово дано для нас. Иногда думаешь, а что здесь богодухновенно в этих словах? Видел видение, в плен пошли, люди не служат. Что здесь богодухновенного? У вас не возникает вопрос? А согласно Священному Писанию, это богодухновенно. И это мне полезно, вам полезно для научения, наставления и обличения. Я думаю, что у вас будет желание хотя бы полистать вот книгу пророка Иезекииля, посмотреть, чем она привлекательна, чем она знаменательна. Я не сомневаюсь в том, что вы найдете там больше того, о чем даже мы сегодня говорили. Я смею сказать, она поразит нас, эта книга. Почему? Потому что это Божья книга. Она не самая лучшая, она такая же богодухновенная, как и любая другая книга. Но она особенная. Она некоторые грани освещает, какие больше никакая другая книга не освещает. Поэтому и важно, друзья, не пропускать книги. Мы идем по порядочку. А на каждую книгу обращаю внимание, что в целом мы смотрели, какой удивительный Господь. Разных людей призывает, при разных обстоятельствах. Разные стороны каждая книга затрагивает. Придет время, вспомним мы одну книгу, она будет для нас поддержкой. Придет трагедия, вторую книгу вспомним. Жениться захотим, песню песней вспомним. Петь захочется, псалтырь у нас будет. Ума не хватает, книгу притч будем читать, ну и так далее. Обратите внимание, вот каждая книга, она на какую-то область нашей жизни нацелена, правда? Их аж 66. Так что хватит, друзья, нам быть мудрыми. Благослови нас Господь. Время сейчас помолиться. Если есть желание что-то Господу сказать, попросить прощения, может быть, за нерадение по отношению к Священному Писанию. Может, действительно, в чем-то вы видите себя ущемленными, а слыша рассуждение, что Бог никого не ущемляет, но он разными путями ведет. И в этом, думаю, надо просто Господа попросить прощения. Прости меня, Господи. Не значит, что это какой-то... У меня нет одаренности никаких, что никаким талантом вроде бы видным я не обладаю. Друзья, Бог каждому из нас имеет свой подход, и каждый из нас дорог для Него. Дорог для определенной цели. Коротенькая мысль, мы с вами помолимся. Наверное, вы слышали немало и были сами свидетелем подобных, каких, подобных рассуждений тому примеру, который сейчас приведу. Человек покаялся, и когда он покаялся, говорит, я покаялся потому, что 25 лет назад, 30 лет назад, 15 лет назад, 40 лет назад, я вот там-то или в армии, или на заводе, или где-то там на дороге встретился с верующим человеком, который мне сказал и передает слова, которые ему были сказаны лет 40 назад. Это не проповедник, правда? Просто человек, будучи верным Богу, сказал то, что надо было сказать. И он спас душу, друзья. Он привел душу Господу. Поэтому никто из нас не является ущемленным. Верность Богу будет помогать нам делать правильные поступки. И только вечность покажет нам, если мы сохраним верность Богу, насколько наша жизнь, наши слова, наши взгляды, наша походка, наш образ жизни, наше отношение к работе для людей, которые нас окружали, были добрым светом и приближали к Богу. Здесь мы этого вполне возможно никогда не оценим. Поэтому, да, Господь, чтобы стремление наше любить Писание, который будет помогать нам улучшать все сферы нашей жизни. Пусть это желание всегда у нас останется. Время для молитвы Господу. Аминь. Господи, благодарим Тебя за то, что есть возможность быть в Твоем доме, который Ты хранишь, и всегда предоставляешь нам возможность прийти сюда, чтобы увидеться друг с другом, порадоваться тому, что видим друг друга живыми, здоровыми, вместе помолиться Тебе, вместе поклониться Тебе и снова открыть страницы Писания, чтобы снова и снова заглянуть в эти страницы и увидеть для себя очередные важные, ценные уроки, обличения, наставления из живой книги, которая представлена для всех людей, всех поколений, всех цивилизаций. Ты, неизменный Бог, дал это удивительное слово, которое применимо абсолютно каждому периоду жизни людей. Благодарим Тебя за то, что в этой книге Ты представляешь для нас не каких-то странных, загадочных существ, а представляешь людей, таких как мы, которых Ты призываешь, над которыми Ты работаешь и которые сохраняют верность Тебе даже в тяжелых испытаниях. Благодарим Тебя и за пророка Иезекииля, которого Ты также провел далеко нелегким путем. Ты избавил его от плена, но забрал у него жену, в расцвете лет. Ты явно ему сказал, что народ не будет его слушать, но предупредил, чтобы он не был упрямым и передавал слово твое таким, каким он будет получать его от тебя. Это очень важные для нас уроки. Господи, пусть сердце наше будет прилеплено и к этой книге. Она действительно многому нас научит. Научит верности тебе, научит помнить, что ты, если наказываешь, это значит, что ты нас уже предупреждал, но мы оказались невнимательными. И когда ты наказываешь с одной целью, что было покаяние и было оставление греха, и после этого ты восстанавливаешь, ты удаляешь грех и больше его никогда не вспоминаешь. Благодарим тебя за то, что ты действительно являешься Богом всей вселенной, над всеми народами, ты управляешь ими, ты наказываешь их, ты благословляешь их. Снова и снова с этими важными уроками мы встретились при изучении этой книги. Господь, пусть для нас она будет огромной поддержкой, пусть и пророк Иезекииль, он останется в нашей памяти для того, чтобы, когда нам будет тяжело, когда руки будут опускаться, он пришел к нам на память. Человек верный тебе, послушный тебе и оказавшийся верный до конца своей жизни. Благослови нас, чтобы и дальше, когда мы будем продолжать изучение этой книги и другие книги, Писания, чтобы сердце наше к этому прилеплялось, чтобы мы не были похожи на евреев, которые делали речи Иезекииля с забавой, надсмехались, слушали, но не исполняли. Пусть никто из нас не уподобится таковым людям, потому что за наши поступки ты каждого из нас спросишь. Благослови нас, Господи, молимся тебе о твоем дальнейшем водительстве в нашей жизни, о твоей благодати. Пусть и дальше она нас научает и наставляет. Во имя Иисуса Христа и для твоей славы мы молимся тебе. Аминь.